Нечандра Прабу, январь 98 года, Витебск, Бхагавад-гита 15.16, перевод. Имеется два вида существ, подверженные ошибкам и непогрешимые. В материальном мире каждое живое существо подвержено ошибкам, а в духовном мире каждое непогрешимо.
А в духовном мире каждое непогрешимо.
Йога высшей личности 15.16. Так, здесь Кришна говорит о двух видах живых существ. Мы сталкиваемся с одним видом, с обусловленными живыми существами. Это означает совершающие ошибки, не имеющие ясного представления о жизни, о самом себе. Обусловленное существо – это его природа. Он обуславливается внешними качествами гун материальной природы. Есть три гуны, три свойства материального мира. Всего три. Хотя кажется, что гораздо больше. Ученые говорят, что материальный мир безгранично разнообразен. Это правильно. Но в основе этого разнообразия есть всего три свойства, три качества. Точно так же, как в основе цвета художника, палитры, есть три основных цвета, из которых можно составить безграничное разнообразие цветов и оттенков. Красный, желтый, синий. Точно так же, подобно этому. Есть всего три основных качества, из которых создается это разнообразие материального мира, безграничное. Это гуна. Гуна означает качество. Гуна также означает веревка. Сатва, раджас, тамас. Сатва – это добродетель, качество добродетели. Раджас – это активность, страсть. И тамас – это невежество, разрушение. Все в этом мире имеет начало, середину и конец. Начало – это раджас. Чтобы создать что-то, необходима энергия раджаса, активность. Рождение связано с активностью. Это гуна страсти, появление на свет. Какое-то время необходимо поддерживать существование. Это сатва. Например, ребенок рождается. Это раджас. Это следствие раджаса. Следствие влечения мужчины и женщины, активности. Результат появления ребенка на свет. Появляется живое существо. Как только он появляется, необходимо поддерживать его. Это могут делать родители, поскольку ребенок сам не в состоянии. Почему? Он беспомощен. Это гуна невежества, беспомощность. Поэтому родители заботятся о нем. И чтобы поддерживать ребенка, воспитывать, растить его, обучать, необходимо знание. Это добродетель. Знание относится к добродетели. Обладая знанием, можно поддерживать существование свое и поддерживать существование в этом мире других людей. Итак, родители должны иметь знания, как воспитывать детей. Так они смогут поддерживать их существование и улучшать. Это относится к гуне добродетели. Но как бы мы ни старались, тело будет увядать со временем. Оно вырастет, созреет. У него также появятся дети, у каждого побочные продукты. Затем тело начнет увядать. Каким бы мы знанием ни обладали материальным, материальное тело все равно будет увядать. Нет такого материального знания, чтобы преодолеть старость. Это означает, что здесь добродетель, материальное знание несовершенно, ограничено. Поэтому гуны сменяются. Старость – это гуна невежества. Постепенно тело разрушается, увядая, и, наконец, умирает. Это невежество. Гуны, эти три гуны, вращаются под влиянием времени. Мы видим, что люди иногда находятся в беспомощном состоянии, каждый чувствует иногда беспомощное состояние, он ничего не хочет делать, приходит упадок или депрессия, разочарование в жизни. Это тамас. Иногда человек охватывает желание заработать деньги или сделать что-то в этом мире важное, продвинуть культуру или науку, или работать в политике, добиться какого-то результата в жизни. Это страсть, раджас, делать человека активным. И иногда человек задумывается над смыслом жизни. Это сатва. И под влиянием времени эти гуны вращаются. Они не фиксированы. Они находятся в движении. Поэтому мы чувствуем иногда перемены в сознании. Перемены настроения. перемены желаний. Это не что иное, как гуны вращаются внутри и во мне. Если внешние обстоятельства очень приятны для нас, мы чувствуем себя счастливыми. Если внешние обстоятельства не очень приятны, мы чувствуем печаль. Так взаимодействуют. Почему происходит такое взаимодействие? Взаимодействие с материальной природой, с гунами, происходит благодаря чувствам. Чувствам, которыми мы обладаем. Это зрение, обоняние, вкус, слух, осязание. Чувства соприкасаются с внешними объектами. Этот набор чувств называется гьянендрия для приобретения знаний. Можем познавать этот мир, видя его, наблюдая по запахам, по слуху, трогая что-то, пробуя на вкус. Гьянендрия, набор чувств, 5. Есть другой набор чувств, кармендрия. Это деятельные органы чувств. То есть тело состоит все из органов чувств. Органы восприятия и ответные органы. Кармендрия, карма, деятельность, индрия, чувства. Руки, ноги – это активные органы чувств. Орган речи, анус и гениталии. Для наслаждения живого существа. Для того, чтобы влиять на окружающий мир. Итак, с помощью чувств гьянендрия мир входит внутрь нас, влияет на наше сознание. И с помощью чувств кармендрия, активных органов чувств, мы влияем на мир. Эти вещи взаимосвязаны. Мир может изменять мое настроение и сознание, влиять на меня. И я могу также влиять на мир. Это взаимосвязано. Так взаимодействуют гуны. Гуны все пронизывающие. Все, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы думаем, все, что мы желаем, все является сочетанием гун материальной природы. Сатва, раджас, тамас. Раджас характеризуется тем, что человек стремится к плодам своего труда, поэтому он работает, поэтому он активен. Итак, мы видим, что люди очень активны, все мы очень активны. Почему мы активны? Почему мы хотим работать? На самом деле мы не хотим работать. Мы хотим получать плоды деятельности. И для того, чтобы получать плоды, нужно работать. Работать никто не хочет. Есть страсть к плодам деятельности. Возможно, это деньги. Возможно, это какие-то вещи. Возможно, это женщина для мужчины или мужчина для женщины. Мы становимся активными, чтобы получить хорошую пару, супруга или супругу. То есть любое стремление к плодам своей деятельности означает страсть. Природа человеческого существа – это гуна страсти. Все мы относимся к человеческой форме жизни. Значит, все мы подчиняемся гуне страсти. Это главная доминирующая гуна в нашей жизни. Животные находятся ниже нас. На них влияет в большей степени гуна невежества. Это означает, что у них нет стремления к плодам своего труда, нет кармической деятельности, нет фабрик, нет заводов, нет предприятий и магазинов. Есть некоторая страсть, но лишь для того, чтобы удовлетворить желудок, язык и гениталии. Это все. Но животные не могут культивировать гуну страсти, поскольку невежество доминирует над ними. Невежество означает нет знания, отсутствие знания. Если человек сытый, он чувствует, что он счастлив. Вот и все. Это самый примитивный уровень сознания. На самом деле есть 5 уровней сознания. Анна-майя, прана-майя, гьяна-майя, вигьяна-майя и ананда-майя. Анна означает пища. Анна-майя, майя означает энергия. Энергия пищи. На самых низших уровнях сознания живое существо удовлетворяется просто пищей. Это сознание подобно ребенку, сознанию ребенка. Он все, что трогает, пробует на вкус, тянет в рот. Анна-майя. И есть такое сознание, когда человек думает, если у меня есть много денег и достаточно пищи в запасе, он чувствует себя счастливым, спокойным в этом мире. Это самый низший уровень сознания. Как есть такая притча в христианстве. Когда один человек думал, сначала я накоплю побольше денег, набью амбары зерном, запасусь на долгие годы вперед, а затем займусь служением Богу. Он так подумал, а на следующий день умер. Эту притчу рассказал Иисус Христос. Это называется анна-майя. Иногда человеку кажется, что пища – это самое важное. Если есть пища, мы будем жить. Если нет пищи, мы не будем жить. Очень простая логика. В некоторых разделах Вед мы тоже это обнаружим. Говорится, что пища играет очень важное значение в жизни человека. Для поддержания тела это самое важное, что может быть. Просто пища. Поэтому все живые существа ищут пищу. Посмотрите, птицы, животные, все. Все в основном заняты только поисками пищи. Это главное для них существование. Если человек думает о том же, беспокоен такими же вещами, где взять пищу, это главная цель его жизни, то это низший уровень сознания. Что над этим существует прана-майя. Прана-майя – это сознание выше, но не самое возвышенное. Прана означает жизненная сила. Я чувствую себя счастливым тогда, когда у меня есть здоровье. Здоровое, крепкое тело. Прана – жизненная сила, жизненная энергия. На этом уровне человек интересуется поддержанием тела с точки зрения медицины, продлить срок своей жизни, избегать болезней, расти крепким, здоровым и сильным. Человек занимается экстрасенсорикой праны или искусством единоборства, всевозможные карате, дзюдо, айкидо и так далее. Его очень интересует эта оборона, защита себя, своего здоровья, прана-майя. Это уровень сознания прана-майя. И мы видим, что большинство людей расположено в этих двух уровнях. Либо они ищут пищу, либо они обороняются, потому что страх сопровождает существование человека. И он заботится о своем здоровье и сохранении. Самосохранение – самый сильный инстинкт, говорят ученые. Это прана-майя. Над уровнем прана-майи находится гьяна-майя. Это сознание выше. Гьяна означает знание. Человек стремится к знаниям. Но это знание подобно размышлениям. Это не какое-то точное знание, точная наука. Это просто различные концепции философские. Например, была концепция коммунизма. Диалектический материализм называется, да? А на Западе идеализм. А где-то какой-то еще изм. Это гьяна-майя. Это не что-то постоянное. У каждого может быть своя какая-то философская концепция. Свой смысл жизни. Свое понимание вещей, свои суждения. Это уровень гьяна-майи. Итак, для цивилизованной жизни нужны вот эти три вещи. Но все они материальны. Любое государство на материальном уровне имеет эти три вещи. Экономику – анна-майя. Прана-майя – оборона, армия, полиция. И гьяна-майя – какие-то философские ценности. Есть какие-то философы, какие-то книги есть в обществе. Не только развлекательные, а именно какие-то философские, основательные вещи. Философы, то есть. Все эти философы относятся к категории муни. Муни, от этого слова произошло слово «мона». Один означает. Монастырь, монах – это муни. Санскритское слово «муни» в основе. Муни – это тот, кто имеет свою философию, которая не повторяется больше ни у кого. Это муни. И если вы муни, и вы имеете такую же философию, как у другого, то вы не муни, в другом смысле слова. У вас должна быть своя философия, своя концепция, своя логика. Это муни, это гьяна-майя. Поэтому мы видим, что в западном мире есть много философов. Не один философ, а много, муни, все они муни. Все они имеют свою философию. И в этом ценность считается гьяна-майя. Имейте свое мнение, не говорят. Размышляйте, думайте. Удовлетворяйте свою потребность мыслить. А мы послушаем вашу концепцию тоже, потому что это очень интересно, иметь разные концепции о жизни. То есть на этом уровне человека не интересует истина. Его интересует просто упражнение ума, защита своего тела и пищи. То есть он интересуется только наслаждением физического тела и тонкого ума. Поэтому это считается совершенно материальное сознание, низший уровень сознания. Анна-майя, прана-майя, гьяна-майя. Над ними есть еще два, о которых не знают материалисты. Это вигьяна-майя и ананда-майя. Это уже другой уровень. То, что о чем говорится здесь. Это уровень непогрешимости. Три предыдущих уровня сознания, о котором мы говорили, подвержены ошибкам. Потому что находятся под влиянием пищи, под влиянием собственного здоровья и под влиянием собственных мыслей. В рамках всех этих вещей. Как любое живое существо, оно контролируется голодом, жаждой, сексуальными потребностями. Оно контролируется так природой, любое живое существо. И поэтому оно подвержено ошибкам. Есть философия языка, говорится, есть философия желудка, есть философия гениталиев. К чему человек больше привязан? есть гурманы, есть обжоры. И у них есть своя философия для этого. И мы слышали про различную философию, как они философствуют, как они рассуждают, эти люди. Как на Западе они собирают комитеты по защите голодных. И знаете, что это за комитеты? Там приходят такие вот толстые люди. Они садятся в кресла мягкие, они принимают какой-то пир, наедаются, закуривают такие сигары, потом думают, что же делать с этими голодными людьми. Это их философия. Фрейд писал, его философия заключалась в том, вкратце, что живое существо стремится к смерти. Это его идея, это его новая идея. Знаете, откуда эта идея пришла к нему? От того, что он сильно страдал в жизни. Он курил сигары, какие-то гаванские сигары. Он так курил, что не выпускал изо рта сигару в течение всего дня. У него начался рак полости рта. Врач пришел, вырезал ту опухоль. И сказал, не курить, бросить немедленно. Это снова повторится. Фрейд пробовал бросить, но не смог. И снова стал курить. И снова рак. И ему практически вырезали всю полость рта постепенно. И вот он писал в своей книге, что человек стремится к смерти. В этом его суть. Есть философия разочарования. Мы пытались быть счастливыми с помощью пищи, с помощью охраны и здоровья, с помощью различных философий. Но ничего не приносит счастья. И когда человек разочаровывается, он приходит к философии пустоты. Вы страдаете, он говорит. Причина страданий в чем кроется? В том, что у вас есть желание. Пока у вас есть желание, вы будете страдать, выполняя эти желания. Откуда эти желания проистекают? От вашего существования, потому что вы живете, вы существуете. Поэтому, чтобы прекратить страдать, нужно прекратить свое существование. Это буддизм. Это та же философия буддизма, только выражена более просто простым языком. Но буддисты так говорят. Да? Все страдания от того, что мы имеем желание. Поэтому мы должны раствориться в пустоте. Шуньявада. Пустота. Интересно, что наука – это искусство наблюдать. Ньютон увидел, как яблоко упало. Так то закон. Он умеет наблюдать. Это ученый. Хорошо. Если ученые учатся наблюдать природу, почему они делают такой вывод, что все зашло из пустоты? Ведь в природе нельзя наблюдать пустоту. Это нелогично. Все имеет форму, все имеет какую-то вещественность. Все существует. Как вы можете вообще воспринимать пустоту? Даже если вы говорите «ничто», вы что-то представляете в это время. Хорошо, у нас есть ящик, скажем, и там в этом ящике ничто, пустота. Откройте этот ящик. Когда только его открыли, там уже ваш взгляд существует. Не может быть ничто. Ни пространство, ни время, ни цвет, ни форма, ни черный, ни белый. Нет, такого не существует. Это просто метод отрицания. Это не объясняет. Это просто означает, что они не могут объяснить источник. Поэтому на уровне Гьяна Майи они запутываются и становятся несчастными. И в конце жизни говорят, теперь я точно знаю, что я ничего не знаю. Такой вывод делают все умствующие мудрецы. И любой человек, который просто пытается напрягать свои мозги и понять эту жизнь, он придет к такому же выводу. Поэтому существует Вигьяна Майя. Вигьяна. Гьяна – философия. Вигьяна означает реальность. Итак, у меня есть философия. У каждого из нас есть какая-то своя философия. Она не соответствует реальности. Вот в чем проблема. Поэтому мы страдаем. Поэтому мы должны привести нашу философию в соответствие с реальностью. Увидеть реальность. Называется Вигьяна. Научиться действовать в соответствии с реальностью, с истиной. Итак, Гьяна – это теоретическое знание. Вигьяна – это безупречная, точная деятельность, мудрость. Деятельность в знании – Вигьяна. Например, мы говорим, есть душа. Что это такое? Это Гьяна. Для многих из нас это просто Гьяна, теория. Душа может быть. Мы можем предположить. А кто-то скажет, нет души, мы тоже можем предположить. Это Гьяна. Можем принять эту концепцию или другую концепцию. Это зависит от нашего настроения. Когда мы хотим пить водку, мы говорим, да, души, наверное, нет. Когда мы устали от этой жизни, мы говорим, может быть, есть душа. Вот и все. Но это не доказывает человеку ни то, ни другое. Нужна Вигьяна. Вигьяна значит, вы видите душу. Вы видите душу. Вот это Вигьяна. Итак, Вигьяна Майя означает, что человек поднимается над материальной платформой, становится непогрешимым. Он видит высшую сущность. Он понимает, что он не это тело, он духовное существо. Он видит это, ощущает непосредственно. Он смотрит на это тело и понимает, я не тело. Я
Я не являюсь телом. Я наблюдаю это тело. Я нахожусь в этом теле, но я не тело. Он знает это непосредственно. Так же, как мы сейчас знаем, что мы в теле. Мы ощущаем тело. Точно так же он ощущает душу. Точно таким же образом. На этом уровне человеку нет необходимости заботиться о пище, о самосохранении и размышлять на какие-то темы, отстраненные от жизни. Нет никакой необходимости. Что он уже живет реальностью. Реальная пища для души совершенно иная. Если мы получаем реальную пищу для души, нам не нужно больше заботиться о физической пище. Кто-то удивится, скажет, а как, откуда все, с неба упадет? Даже с неба может упасть. В Библии есть такой случай. Манна небесная. Даже с неба может упасть. Бог всемогущий. Все говорили об этом, что не заботьтесь о пище, об одежде. Как птицы, допустим, они не заботятся, и звери не заботятся ни о пище, ни об одежде. И Бог их одевает и кормит. У каждого есть своя пища. Маленький паучок съест не так уж много за день. А слон съедает 40 килограмм пищи за один раз. И тот получает свою пищу, или получает свою пищу. Никто не голодает. То есть все регулируется свыше. На уровне вигьяна-майя человек видит это. Он получает свою пищу, как и все. Однажды Лакшми и Нараяна не спорили. Почему стали спорить? Потому что они назначали свидание друг другу. Лакшми и Нараяна должны были встретиться ровно в 10 часов утра. Но Нараяна всегда опаздывал на свидание. Обычно наоборот бывает. Но вот Нараяна приходил на час или два позже. И Лакшми, она очень непоседлива по природе, должна была сидеть и ждать. Мне это очень не нравится. Как это так Нараяна себя ведет? Непочтительно ко мне. Маха Лакшми, я Маха Лакшми. Он обещает и не приходит. Она постоянно сердилась на него. Почему ты опоздал сегодня, она говорит. Ты понимаешь, я же верховный. И я должен заботиться обо всех живых существах. Я должен всех накормить, посмотреть, все ли у них хорошо. Поэтому, понимаешь, я опаздываю. Это, естественно, я очень занят. Я не спорю на эту тему. Я не верю, что это так может быть, Маха Лакшми. Неужели ты каждого кормишь сам? Нет, я не верю в это. У тебя так много энергии и так далее. Нет, ты не можешь все живые существа кормить. Они сами едят. И они спорили на эту тему. И Нараяна сказал, я тебе докажу это. Я завтра постараюсь раньше закончить кормление, и я приду. И Лакшми подумал, сейчас я проверю, как он кормит все живые существа. На следующий день должны были встретиться в это же время. И Лакшми ставила себе точку. Утила кузи из своей муки. И она видела на столике маленького муравья. Она подумала, так, Нараян сейчас идет кормить всех живых существ. Вот посмотрим, как он накормит этого муравья. И положил его в пустую баночку. Оп, из-под косметики. И закрыто. И он опоздал еще больше. Сегодня было так много работы, они все такие голодные оказались. Я заботился об их пище. И ты всех накормил? Спросила Маха Лакшми. Ты всех накормил? Все живые существа, да, сыты? Да, сказал Нараян, даже тот муравей, что у тебя в баночке. Как это может быть? Она открыла баночку, увидела, что там от тилоки, от рисовой муки упал маленький кусочек. Маленький. И муравей там сидит и ест. И он совершенно счастлив, там насвистывает что-то. Кто-то кормит все живые существа. Мы видим это в природе, это чудо. В Индии, например, там очень много живых существ. Мы жили на каком-то этаже в гостинице. Достаточно уронить несколько капель сладости. Или оставить какие-то сладости. Крошки. Как снизу поднимается колонна, строй целый, марш, муравьи. Удивительно. Прямо в вашу комнату на четвертый этаж по стене. Откуда не знаю, это интересно. Значит, надо как пройти, чтобы вы не заметили, ровно по кромке этого плинтуса, по уголку, по кромке подоконника, спуститься где нужно, и точно к этому кусочку. Колоннада целая выстраивается. Вы смотрите, что это организовано вообще. Бандитизм такой. Они сразу же узнают об этом. Удивительно. Мгновенно. Никакого времени им не нужно. Так, все имеют свою пищу. То, что пища для одного, то я для другого. Поэтому все живые существа имеют свою пищу. Все имеют свою пищу. Поэтому все сыты. Если бы у всех была одна и та же пища, была бы проблема. Рыбак, он ловит рыбу, он будет есть ее. Конечно, плохая пища. Но он ловит ее на червя. Сам рыбак не ест червей. Хотя есть такие люди, которые жарят их и варят, и едят. В газете была заметка, один кандидат наук. Он ученый, он ест насекомых. Он исследует их питательные свойства и так далее. Коктейль из бабочек делает, например. Суп с возможными такими штучками. Длинными такими. И так далее. Да, целая статья была такой, там, из Тамагуна ученый. И рыба ест червей, рыбак не ест, это не его пища. Но он ест рыбу, того, кто ест червей. Рыбака, в свою очередь, съедят после его смерти, его тело. Как бы он их не избегал, не получится ничего. У каждого своя пища, мы даже не знаем об этом. Мы здесь живем не одни в этой квартире, в этом доме. Тут много тараканов. Здесь еще не так, их много. Иногда я останавливаюсь в таких квартирах, где просто одни тараканы. Там людей, там больше тараканов, чем людей. Гораздо непонятно, кто хозяин в доме. И когда мы садимся давать лекцию по Багову, там в этих щелях, знаете, где вот щель в полах, усы торчат все. Они тоже все редками садятся, и смотрят, никто не лекцию дает. Они все слушают. Они ждут просада на самом деле. Если они едят просад, они очень смелые становятся. Замечали, да? Они тоже борются за свое место вашими. На Джанмаштами был большой пир. Это в Екатеринбурге, я помню, было. Там был такой потрясающий пир. Там было много фруктов, много сладостей и так далее. И мухи налетели. Было много мух летом. И мухи садились на подносы на наши. И тоже ели просады. А это маха, это Джанмаштами. Это особое могущество. Приходите все на Джанмаштами всегда. Такой просад, он освобождает полностью. Только ради просада нужно прийти. Особая милость. Просад как из Джаганатха Пури буквально. Достаточно кусочка освободиться. И вот мухи, они ели этот просад и не улетали с под носа. Я так махал рукой, они так уворачиваются. Что за мухи, думаю? Таких мух я нигде не видел. Ну, выходи отсюда. Не слушают. Я их трогал по голове. Двигайся в сторону. Они стояли, борюсь. Нет, пойду. Я не шучу. Серьезно, так и было. Не собираюсь ходить никуда. Просад их делают бесстрашными, абхаям. Саньяса. Потом они стали баловаться, экстаз. Стали переворачиваться в воздухе, плюхаться, пух. Что вы тут делаете? А ну, мать отсюда. Все имеют свою пищу, и Кришна заботится об этом. Все даже могут просад, на самом деле. Кришна Такур говорит, я хочу родиться мухой в доме преданного. Это совершенство. То есть быть в сознании Кришны очень просто. Это анандамая, блаженство. Высшее совершенство, достичь блаженства. Когда человек зависит только от духовного блаженства, он больше ни от чего не зависит. Ни от пищи, ни от здоровья, ни от философских размышлений, даже ни от своего духовного сознания. Есть вещи еще выше, самые высокие отношения. Это ананда. Когда теряется связь с телом, разрушается телесная концепция. Анандамая, взаимоотношения с Богом духовные. Это духовное блаженство, бхакти, любовь к Богу. Господь Чайтанья, он показывал эти вещи. Он пел, танцевал, тут тысячи людей скапливалось, миллионы людей скапливалось вокруг. Просто чтобы посмотреть, как он танцует и поет. Люди приходили в экстаз от одного вида, как он поднимал руки, как он громовым голосом кричал, «Хари Бол!» падал об землю. Все были шокированы, никогда не видели таких эмоций. И никогда не думали, что так может быть, такова может быть духовная жизнь. И потом он прошел через лес Джариканда, через джунгли. Один свидетель всего был там, что он не хотел брать с собой никого. Но преданные сказали, как ты пойдешь через джунгли? Мы не можем допустить, чтобы ты пошел один. Мы просто боимся. Мы найдем хорошего человека, который будет идти на расстоянии, тебе не будет мешать. Он будет как-то заботиться о тебе, готовить какую-то пищу раз в день хотя бы. Это опасно, это же джунгли. Пожалуйста, послушай нас. И Господь Чайтанья, чтобы успокоить преданных, согласился. Один браман шел на расстоянии, сзади и наблюдал, что делает Господь Читания. Господь Читания шел по лесу и повторял: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Рама, Рама. И он слышит, что отвечают растения. Начинают шевелиться неподвижные существа, начинают шевелиться деревья. Начинают реагировать на эту вибрацию. Как бы эхом наполняется Харе Кришна весь лес. Потом видишь, что слоны начинают трубить, подниматься на задние ноги и танцевать. Тигры, львы, олени все вместе катаются по земле, обнимаются и поют Харе Кришна. Я видел одну собаку, которая может говорить. Не видели таких собак? Мы увидели много людей, которые не умеют разговаривать. Но есть собаки, которые говорят по-человечески. Не так много слов, но она говорит. Ее даже показывали по телевизору в Санкт-Петербурге. Кинозвезда. Сенбернар. Огромный сенбернар живет дома и несколько слов знает. Сам стал говорить, никто не учил. Он говорит: мама, дай, и моя мама. Мама — это хозяйка. И дети зовут ее мама маленькие. Он говорит: моя мама. Когда он кормит детей, он подходит и говорит: дай. Всего несколько слов, но ему хватает, чтобы все иметь там. Даже собаки могут говорить, посмотрите. Попугаи могут говорить. Это не секрет. Можно научить повторить Харе Кришна их. Покупайте попугаев все. Их можно научить повторять Харе Кришна. Но если вы сами повторяете Харе Кришна, если вы что-то другое повторяете, они тоже будут повторять за вами. Поэтому будьте осторожны. Они могут повторить любую вещь. И в Австралии есть попугай такой огромный, как аду. Клетки он около алтарной комнаты во входе. И он слышит читаны каждый день. Начинает там танцевать. Харибол, харибол, харибол. Шри Кришна Чайтанья, не пропадите нас. Шри Кришна Чайтанья, вчера с этим говором Бхактори. Харе Кришна, Харе Кришна. Все вредно смеются. Майяпури был слон. Каждую неделю божества катают на слонах. Такова традиция. Божества Радхи и Кришны раз в неделю гуляют, либо их катают на озере, или на реке, на лодках, либо на слоне. Это считается царский транспорт. Слон. И слоны очень любят возить божества. Вокруг киртан много людей, барабаны. Не просто мриданги, там огромные такие барабаны. Бум-бу-бу-бум-бу-бу-бум-бу-бум-бу-бум. Такие оглушительные звуки, цимбал. И слон идет в такт под эти звуки. Он раскачивается на такое расстояние, на метр, наверное, в сторону, в сторону, в сторону. Будьте так внимательны, если рядом со слоном, если сбоку не стойте. Он так вот медленно раскачивает, но он вас просто задает, так бум, и улетает. Бум. Такая масса, стена такая идет. Я, наверное, подошел, думал, слон далеко, я стою здесь. Слон приближается, приближается, бум, я улетел в сторону, за оградку, на газон. Я понял, почему там никого нет. И они носят божества здесь. Им очень нравится. У них слезы текут даже. Трубят. И там пуджари сверху с сапахалами. И слон очень любит возить это все божество. И каждую неделю слон подходил сам в назначенное время. Склонял свои передние ноги и ждал, когда принесут божество. Шел год за годом. Этот слон старился. Бедные подумали, старый слон уже. Он уже почти слепой, старый. Давайте возьмем другого слона, заменим его. И они привели другого слона. Этот старый слон вырвался из своего этого жилища, сломал ограду, выбежал, атаковал этого молодого слона бивнями и склонился, ожидая божеств. Это не первый случай, когда слоны проявляют преданность. Потом говорит: хорошо, хорошо, сегодня ты провезешь, но завтра мы тебя увезем подальше отсюда, совсем другое место. В запасе была неделя. Ее увезли за несколько сот миль, чтобы он там доживал свою старость. Но он рассчитал. Ровно за неделю он вырвался оттуда, за несколько дней. И ровно назначенное время он был там, весь израненный, исцарапанный, худой, голодный. Он подошел, склонил свои ноги, ждал божества. Все были просто в трансе. И сказали: ну что делать? Он такой преданный, пусть носит. И он носил эти божества. И однажды он уже не мог это делать. Однажды он просто подошел к храму в неназначенное время, склонил свои ноги и умер. То есть сознание Кришны — это естественный процесс. Ананда майя Вы чувствуете блаженство. Сознание Кришны очень дорого живому существу. Сознание Кришны. Это взаимоотношения с Богом. Это не взаимоотношения с пищей. Не взаимоотношения со своим здоровьем драгоценным. Это не взаимоотношения с своими спекуляциями, мыслями. Это все над этим уровнем. Это сад-читананда, вечное знание блаженства. Если мы хотим достичь этого уровня, то мы должны стать, одухотвориться. То есть здесь говорится, стать непогрешимыми, действовать безошибочно. Как же это возможно, если мы обусловлены? Нужно просто найти такую личность. Тат витхи пранипатина, пари прашнина севая, упадик шианти тягьянам гениниста даршина. Ты хочешь знать истину? Ты хочешь прийти в сознание Кришны, обратись к духовному учителю. Спрашивай его, служи ему смиренно, и он даст тебе эту истину, даст тебе это знание. То есть есть два вида. Эти непогрешимые, неподверженные ошибкам, иногда спускаются, нити ситхани называются, спускаются в материальный мир для того, чтобы передавать духовное знание, единственная цель. У них нет желания наслаждаться в этом мире. Единственная цель, они хотят передать духовное знание. И обусловленные души должны искать общение с такими личностями. Кто носит в себе блаженство общения с Богом, Ананда чин майя пьясад, говорится, это океан блаженства, всегда увеличивающийся. И чистые преданные носят этот океан блаженства у себя в сердце. Общаясь с ними, получаем сознание Кришны. Но сначала это нужно усвоить как твердую пищу. Необходимо это все хорошенько переживать и проглотить. Бхагавад-гита — это твердая пища. Мы часто думаем, что нам уже скучно читать Бхагавад-гиту, мы его читали уже 100 раз. Но это твердая пища. Вкус появится только тогда, мы пережевываем хорошо твердую пищу. Вкус приходит позже. Сначала нужно поработать, потрудиться. И пока мы не усвоили Бхагавад-гиту, мы не сможем подняться до уровня Анандамайи. Сначала нужно понять, что я не это тело. Это первая ступень, что требуется. Бхагавад-гита говорит об этом. Что сначала нужно понять, что ты, я и все эти цари всегда существовали, всегда будут существовать. И никогда не было такого времени, чтобы они не существовали. И следующий момент, что они все принадлежат мне, Кришна говорит, эти частички. Ты увидишь, получив знание самореализованной личности, что все они, все до единого принадлежат мне, мои частички это все. И когда мы увидим мир глазами Бхагавад-гиты, называется самбанта-гьяна, тогда мы сможем приступить к практике преданного служения. Тогда у нас будет больше веры. Знание необходимо. Для того, чтобы культивировать веру, необходимо знание. Невозможно в невежестве понять такие вещи. Невежество — это то, от чего мы должны полностью отказаться, полностью. Страсть мы еще как-то можем употребить в сознании Кришны, деятельность означает. Но невежество — это греховно. Это то, что влечет человека к греховным поступкам и к деградации. Мы должны избегать невежества и стремиться в гуну благости, к знанию. Благость — это знание, для того, чтобы поддерживать свое духовное существование. Что для этого нужно? 16 кругов Хари Кришна мантры каждый день. Регулирующие принципы. Нужно отказаться от рыбы, мяса и яиц. От всех интоксикаций, от азартных игр, незаконного секса. Это жизнь сатвагуни. И жизнь сатвагуни дает человеку знание, просветление. И повторяя Хари Кришна, человек достигает Анандамайи. Анандамайи исходит из чистого повторения святого имени. И таким образом, живое существо, подверженное ошибкам, может стать непогрешимым, чистым, трансцендентным. То есть мы можем трансформировать свою природу из материальной в духовную, вернуться в свое изначальное положение. В этом и есть основная цель Бхагавад-гиты. Дать путь духовной жизни. Определить путь духовной жизни. Эти подверженные ошибкам, они имеют недостатки. Чувство несовершенное живого существа. Склонность к обману. Они склонны совершать ошибки и подвергаются иллюзии. Четыре недостатка, четыре вида недостатка обусловленных существ. Итак, почему мы совершаем ошибки, за которые мы страдаем в жизни? Да, от того, что наши чувства несовершенны. Мы находимся в иллюзии, в мае, не понимаем, где мы живем и так далее. Принимаем истину за иллюзию, иллюзию за истину. Когда говорят об Игоре Кришне, мы думаем, это иллюзия. А когда нам предлагают деньги, мы думаем, что это истина. Все наоборот на самом деле. Деньги — это иллюзия, а Кришна — это истина. Деньги нам не принадлежат на самом деле. А Кришна принадлежит нам. Деньги нам не принадлежат. Если бы они нам принадлежали, они бы от нас никогда не уходили. Но они всегда от нас уходят. Едва ли мы их получаем, они тут же уходят, потому что они не наши. А Кришна всегда в сердце при этом. Но другое дело, куда живое существо обратит свое внимание? Хираньякашипу покорил всю Вселенную. С материальной точки зрения он имел все, больше уже некуда. Он имел всю эту Вселенную. Это была его собственность. Подчинил всех полубогов управляющих. И затем он пошел искать Вишну, своего врага, чтобы убить его. Но за булаву и пошел сказать, где этот Вишну? Теперь я здесь должен быть Богом. Теперь я сражусь с Вишну, убью его, и теперь я тут стану верховным. Так он бросил вызов, но Вишну исчез. Он пришел к Молочному океану, но Вишну там не было. Пропал? Нет Вишну, да, вы больше смотрите. Ушел Вишну. Нет. Ага, трус. А Вишну в то время думал, сейчас этот негодяй придет сюда. И совершит много-много оскорблений. Поэтому он духовно может деградировать. Поэтому мне лучше уйти отсюда. Нужно спрятаться. Но Хираньякашипу был великим мистиком и гьяни. Практически невозможно было спрятаться от него нигде. Мистик, от мистиков вы не можете спрятаться, он не везде, везде вас находится. Стоит ему просто подумать, он вас находит сразу же. Поэтому Вишну знал, что есть единственное место, куда Хираньякашипу никогда не заглядывает. Это его сердце. Он спрятался в сердце Хираньякашипу. И Хираньякашипу пошел так, Вишну нет, нигде нет Вишну. Что такое? И он сказал, ты трус, ты убежал, все, теперь я здесь Бог, я победил тебя. Но Вишну тремя был в сердце. Так, Бог в сердце каждого живого существа. Нужно обрести способность воспринимать такие вещи. Иначе для нас все это останется сказками. Мы так и будем думать. Много сказок, может быть это так, а может быть не так, может быть он в сердце, может быть он в мозге. Может быть, душа в пятках. Много глупостей придет в ум. Как кто-то говорит, душа в крови находится. А кто-то говорит, нет, душа в голове находится. Разные из концепции. Они не понимают этих различий тонких, грубых. Да, через кровь передается сознание, это правильно. Почему мы ощущаем это тело? Благодаря крови, поскольку она черпает энергию из сердца, там, где находится душа. Эти тельца проникают в каждую клеточку тела, везде есть кровь. И так мы ощущаем тело. Так все оживляется благодаря энергии этой крови. Но энергия исходит из души. Постепенно кровь утрачивает эту энергию и снова возвращается к сердцу, циркулирует, насыщается и снова распространяется. И так мы живем в этом теле. Если мы передаем какую-то часть руки, и кровь не поступает, мы теряем способность чувствовать. Мы сразу видим, что тело чужое. Меня там нет. Кровь не поступает. Поэтому некоторые религии утверждают, что душа – это кровь. Это неправильно. Душа – это не кровь. Душа вообще не относится к материи. Душа – это просто я. Это не руки, не ноги, не кровь, не мозг. Это просто я. Итак, необходимо это трансцендентное знание, чтобы достичь уровня сознания Кришны. Сначала знание, потом человек сможет приблизиться к Богу. Знание означает качество. Не думайте, что знание просто информация какая-то. Можно спросить, я уже читал Бхагавад-гиту, имею информацию, почему же я не вижу Кришну? Необходимы качества. Теперь мы должны знать, как приблизиться. Гьяна у нас достаточно. Теперь нужна вигьяна. У каждого здесь сидящего достаточно гьяны. Каждый здесь знает, что он душа и Кришна Бог. Но недостаточно вигьяны. Недостаточно качества. Практической деятельности недостаточно. Без качества смирения человек не может приблизиться к Богу. Это уже вигьяна. Недостаточно прочитать шлоки санскритские. Передавать осуществим. Скромность, смирение, отказ от насилия, принятие истинного духовного учителя, осознание того, что рождение, старость, болезнь есть зло, чистота, терпение, самодисциплина, отказ от ложного эго. 20 качеств знания существуют. Теперь речь идет о том, чтобы развить эти качества. Вот о чем речь идет. Вот что такое вигьяна. Вот путь к Анандамайи. И Кришна говорит в 12 главе об этом, что такой преданный, умелый, чистый, терпеливый, аскетичный и так далее. Он объясняет качество. Очень-очень дорог мне. Вот они отношения завязываются. Если мы стали очень дорогими Кришне, то это Анандамая. Это приведет огромное блаженство. Все, что нам необходимо, это иметь взаимоотношения с Богом. Свои вечные взаимоотношения с Богом. Установить их навечно. В этом случае не нужно больше беспокоиться ни о пище, ни об одежде, ни о квартире. Не удивляйтесь, но это так. Это совершенно абсолютно истина. Никто из реализованных душ не думал о деньгах никогда. Не было такого в истории. О том, где он будет жить, что он будет есть завтра или сегодня. Ни один не был беспокоен такими мыслями. Поскольку такой человек живет ради блага других, и в ведические времена такие люди просто поддерживались. Например, саньяси, браманы. Как они жили? Они должны работать. Саньяси не должен работать. Это запрещено для него. Саньяси не должен работать. Он отречен. Он вычет тут из списка граждан, живущих в стране. Гражданская смерть. Саньяси. У него нет ни семьи, ни денег, ни работы, нет ничего. Он просто служит Богу, больше ничего. Как же они поддерживались? Царь лично заботился о таких людях. Если кто-то в царстве не давал подаяние таким людям, или не помогал им просто становиться на ночлег, царь наказывал таких людей. Их уважали даже бандиты, как, например, Вальмики. Он же был бандитом сначала, потом написал Рамаяну. Но сначала он был просто грабителем по большой дороге. Он захватил какую-то целую долину там, в лесу, несколько деревень, объявил там себя царем, все. И любой, кто там проезжал, его грабил с головы до ног, до нитки. Однажды умер ему не мои. Он говорит, конечно, конечно, я тебя отдам. Но, пожалуйста, скажи мне, а для чего ты это делаешь? Как для чего? Для поддержания моей семьи. У меня жена, у меня старые родители. Я должен о них думать, беспокоиться, обеспечивать. Но неужели это принесет им благо? Ты не разговаривай давай. Ты давай эти украшения, иначе я сейчас эту вину на голове тебе разобью. Хорошо, хорошо, говорю, Нарадаму, я тебе, конечно, все отдам. Но все же, знаешь, вот я очень беспокоюсь. Будет это хорошо для тебя? И так они стали друзьями постепенно. Нарадаму очень скучно в этих разговорах. Я сказал, я тебе все, конечно, отдам. Но одна только просьба ради тебя. Узнай у них, согласны они разделить с тобой твою карму. Давай спроси, узнай у них. Мне говорит, я хочу разобраться в этом. Давай пойдем спросим. Говорит, даже спрашивать не нужно. Все они согласны, сказал Вальмики. Жена, конечно же, с удовольствием разделит мою карму. Родители тем более. Я же это делаю ради них. Они мои возлюбленные, это мои преданные люди. Но надо сказать, вот надо спросить, я вот сомневаюсь, что ты в этом. Вечно сомневающаяся душа, он сказал. Вечно неверующий. У тебя нет веры, у тебя сомнения. У тебя нет твердой веры. Какой же ты преданный. Хорошо, пойдем спросим. Сейчас ты убедишься, неверующий. И они пришли к родителям. Он сказал, вы согласны делить радости и печали мои? Спросил родителей. Да, конечно, мы согласны и радости и печали делить. Но я тебе что говорил? Ну ты спроси про карму. Про карму спроси. Хорошо. Ну а карму мы разделите, я ведь все это граблю, добро. То, на что вы живете, это просто награблено. Нет, карму мы с тобой не разделим, сказал родитель. Почему, сказал Вальмики? Но такого не бывает, чтобы делили карму. У каждого своя карма. За все отвечать будешь ты. Вальмики похолодел. Это благодарность. Хорошо, родители такие оказались. Неблагодарные. Ужасные люди оказались. Пойдем к жене. Ты согласна делиться на радости и печали? Ну да, что разве было не так до этого? Мы с тобой вместе делим печали и радости. Я согласна так жить. Ты мой муж и так далее. А разделишь карму, я тебя граблю. Все эти украшения, все, что ты имеешь, все это, эти удобства, это же все награбленное. Ну, карму, как я разделю с тобой карму? Нет, у каждого своя карма, такого невозможно разделить. Это такого не бывает. Почему ты не согласна разделить карму? Ну, я, если даже и согласна, я не могу это сделать, сказала жена. Ну, каждый сам несет ответственность за свои поступки, за все ты будешь отвечать, дорогой мой. Ага, так меня просто использовали здесь все. Вальмики стал понимать, что это. И когда он это понял, спросил Нараду, что делать? Что делать за тебя? Я ухожу от этих неблагодарных. Все, нет ни жены, нет родственников, нет друзей, не нужно ничего. Меня просто используют. И я пойду в ад один, они будут наслаждаться потом. Я сказал, повторяй имя Бога, и так ты очистишься. Имя Бога, мне язык не поворачивается в том году. Я такой греховный, что не могу даже выговорить имя Бога. Мы говорим, Женя, повторяй Хари Кришна. Все что угодно, только не это. Нет, нет, нет. Скажи хоть раз, Кришна. Нет. Хорошо, повторяй имя Бога смерти. Мара. Это я могу сказать. И он стал повторять Мара, 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 Мара. Получилось Рама. Повторял так много-много лет. И он увидел игры Рамачандры. Рамаяну увидел. Он написал ее. Он просто все это увидел. Имя Господа Рама очистило его. Итак, процесс. Процесс трансформации. Неважно, какой человек сейчас, богатый или бедный, умный или глупый, неважно. Он должен получить сознание Кришны. Каждый способен к этому. И более того, каждый хочет этого. Единственное препятствие – это наша привязанность к удовлетворению чувств, которые не стоят ломаного даже гроша, никакой ценности не имеют. Поэтому сначала человек должен получить знание, самбандагьяну, чтобы вера его стала твердой, крепкой. И тогда он может развивать свои взаимоотношения с Кришной, развивая свои духовные качества, что очень-очень важно. Именно действовать практически на этом уровне. Не просто думать, кто такой Кришна, и галлюцинации свои воображаемые выдавать за реальность. Нет. Нужно Кришну видеть лицом к лицу. Это реальное живое существо, но это Бог. И он говорит, что перед невежественными глупыми людьми я не появляюсь. Я скрыт своей внутренней энергией. Мы должны очиститься от невежества. Тогда не будет никаких препятствий между нами и Богом. Ничто не будет стоять. Такова духовная жизнь. Ананда Чинмая Пхьясад. И все начинается с регулярного воспевания Хари Кришна мантры. Юга Дхарма для Кали-юги. Это самый лучший, самый сильный, самый короткий метод повторять Святое Имя. Соблюдать регулирующие принципы, общаться с преданными. И успех обеспечен. Хари Кришна. Несколько вопросов.
Расскажите что-нибудь о важности соблюдения регулирующих принципов. То, что как-то говорили, что когда людям говоришь, когда не Кришна, они все принимают, хорошо, 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 но когда речь заходит о регулирующих принципах, они все сразу могут отвергнуться.
Да, есть такие больные места у каждого человека, они связаны с этими регулирующими принципами. Для многих это самое дорогое в жизни. Это смысл жизни для многих. Для чего они еще живут? Тут мы как бы в самые больные места их колем. Не ешьте мясо, рыбу, яйца. У них оп, приступ начинается. Никакие интоксикации. Ой. Никакого незаконного секса. Боже мой, зачем же это вообще? Что за движение бесчеловечное такое? Античеловеческое движение. Они в иллюзии находятся, они глупые люди. Просто глупые. Они говорят, в этом моя жизнь. Но в этом их смерть. А? Моя очень привлекательная. Змея опасна сам по себе, да, она ядовитая. Но змея с украшением на голове еще опаснее. Есть змеи с украшением на голове. Не видели никогда? Не советую видеть. Очень опасное существо. Змеи таких раньше употребляли для защиты драгоценностей, каких-то складов таких вот, где ценности хранятся. Какие змеи они могли защищать? Обученные змеи. И они были украшены драгоценными камнями. Очень привлекательно. Поднимается змея, у них драгоценные камни переливаются. Вы смотрите на них. Она очень-очень опасна. Потому что вас привлекает драгоценность. Майя, она очень располагает. Мы очень доверяемся ей. Мы очень простодушны по природе. Нам нужно просто сказать, ты самый умный. И мы уже сразу верим этому. Ты очень хороший. Ты будешь счастливым. Не беспокойся, все не дураки. Ты хороший. И кто-то нам всегда шепчет эти вещи. Не так ли? Мы постоянно в иллюзии находимся. Но если кто-то нам скажет правильные вещи, правдивые, мы обижаемся, говорю, враг. Ты что такое говоришь вообще про меня? Хотя это чистая истина. Все мы мошенники, к сожалению. Не согласны? Я мошенник точно. Все говорят, по себе мерят. Я говорю, обо всех, значит, через себя. Это такова природа всех в материальном мире. Все мошенники. Вы улыбаетесь, но это так. Почему вы улыбаетесь? Мы должны расстроиться, разозлиться, как мошенники. Негодяи. Мы тоже. Не верите? Вы в него не верите, вы улыбаетесь снова. Иначе что мы здесь делали в материальном мире, если мы такие чистые? Зачем мы сюда пришли? Чтобы наслаждаться сексом? Принимать интоксикации в Кали-югу? Что еще делать? Есть мясо забитых животных. И играть в какие-то игры с этой жизнью. Все мы негодяи, мошенники. Вот теперь все серьезно. Я Если говорится негодяю, мошеннику дать хороший совет, надо злиться сразу же. Если вы демону даете хороший совет, будьте осторожны, это опасно для жизни. Все, кто давал Сталину хорошие советы, недолго прожили. С Гитлером было то же самое. С Чингисханом было то же самое. Чингисхан искал эликсир бессмертия. Он завоевывал различные страны, и он искал ученых людей, и искал эликсир бессмертия, чтобы он слышал об этом, что есть эликсир бессмертия, можно продлить жизнь или стать бессмертным. И он надеялся, что он станет бессмертным, как и все демоны. Они хотят власти и бессмертия, это все. Тогда больше ничего не нужно. И люди очень боялись его, очень жестокий царь был. И к нему приводили различных алхимиков, ученых и так далее, астрологов. И он спрашивал, ты можешь сделать эликсир бессмертия? Там слуги, мечи, атмосфера такая императорская. И люди страшно боялись его. Они говорят, да, да, мы знаем, можем. Великий хан, мы можем сделать эликсир бессмертия. Делай. Давал срок, люди там выдумывали что-то, там жидкость вкусную. Приносили, говорили, вот это эликсир бессмертия, принимай, ты станешь бессмертным. Хорошо, рубить ему голову. Тут же на глазах голову цепляли, оп, кровь это все, пах, тело падает. Подходил сам Чингисхан, поливал этим эликсиром бессмертия и смотрел. Мошенник, собакам тело. И он так поступал постоянно. Но один человек был бесстрашный. Александр спросил его, ты можешь сделать эликсир бессмертия? Он говорит тебе прямо, нет эликсира бессмертия, все мы смертные здесь. Он сказал, хорошо, отпустите этого человека. Так иногда прямота, она не нравится людям. Тут нужна хитрость. Некоторые приемы нужно знать в психологии. Если вы прямо сразу же выставите регулирующие принципы вперед нашего движения, все разбегутся постоянно. Это как ледокол мы пойдем. Будут ломаться страшно, со скрежетом, с грохотом. Все будут нас обвинять, что мы не люди вообще. Никакого секса? Да вы что, смеетесь? Как это так? Поэтому необходима хитрость, знание определенное. Как добраться до этой духовной природы человека? Она надежно закрыта в сердце. Как пробраться в сердце? Например, можем проповедовать вегетарианство, пищу, предложенную Кришне. Вот такой путь. Можем не говорить, что вот будьте вегетарианцами, а вот попробуйте эту пищу. Попробуйте этот вкус, например. Косвенным образом это делать. Мы говорим о добродетелях, о доброте, о мире и так далее. А как правильно воспитывать детей, как семейную жизнь сделать счастливой? В чем эти секреты? Для материалистов это очень важно. Если материалисту скажете, не ешь животных, спросят, почему? Ну, потому что это живое существо, мы говорим. Нельзя убивать их. Это его не убедит. Это его никак не убедит. Почему? Потому что у него черствое сердце. Закованное в железо, говорится, кусок камня. Ему все равно, там, мало ли там, кто страдает на бойне. Я хочу есть. Все, что... Но если вы ему скажете, это плохо для твоего здоровья драгоценного, он обратит на это внимание. Поэтому говорим, мошенники люди. Они думают только о себе, они крайне эгоистичны. Поэтому, когда мы говорим, это плохо для тебя, для твоего здоровья, это рак, это сердечно-сосудистые заболевания, когда мы говорим такие серьезные вещи, он начинает думать, может быть, действительно, хотя бы иногда быть вегетарианцем. Не о животных он думает, нет. Позже, когда сердце очистится, человек сможет понять, что нельзя причинять насилие животным. Это очень греховно. Он сможет ощутить это, осознать этот момент. Были у одного человека, который отвечал за культуру по всему Санкт-Петербургу и области. Это большая шишка. Мы туда попали инкогнито, по знакомству. Потому что никто не мог туда проникнуть. У него был прямой кабель в ЦК КПСС, телефон, прямой кабель к мэру города Санкт-Петербурга. Тогда это был Ленгурсполком. Прямые кабели, он даже не набирал номер, он просто снимал трубку и мог говорить, с кем хотел. Это была шишка потрясающая. И один академик, социолог, устроил нам встречу. Мы хотели достичь регистрации, добиться регистрации наконец в то время. Нам не давали регистрации, хотя в Москве уже была регистрация. И нам устроили эту встречу. Мы говорим, так, ребята, на встречу. Это такой император, знаете. Он все контролирует, всю область Санкт-Петербурга. Такой культурный центр России, СССР, крупнейший. Вот эта личность контролируется. Так, ребята, у вас есть час. Можете говорить все, что хотите, я слушаю вас.
и потом я приму решение. И он начал еще что-то говорить, полчаса он говорил то, сколько сам. Я думаю, ну вот, он дал час, полчаса же болтает сам. Мы в то время были такие фанатики, мы стали говорить сразу о регулирующих принципах. Он слушал, и он краснел, бледнел, закуривал. Потом стал бороться. Почему нельзя? Он говорит, потому что это живые существа. Он причиняет насилие. Ахимса не убий. Это морально-этические нормы для каждого человека. Но дело в том, он говорит, что я не понимаю этого, что это живое существо. Я же не сознаю, когда мне котлету дают. Я говорю, вот в том-то все и дело, что вы не сознаете это. И он говорит, что этот аргумент против него повернулся и покраснел весь. Я говорю, вот мы об этом и говорим, что людям не хватает сознания. Они не сознают многие вещи. И так мы говорили, говорили, потом, когда все это обсудили, он курил, 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 краснел, бледнел. Что мы проповедовали прямо, 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 это было такой, с такой силой это было. Это было совершенно все прямо сказано ему. Лично ему проповедовали. Потом сказали, сознание Кришны, это не религия, поймите, это йога. И какой-то его друг или дочь занималась йогой. И у нее сигарета изо рта стала валиться. Йога? Я говорю, йога, это не религия. Наука, йога, путь к самому себе, углубление в себя, йога. Там балансирование, там душа и так далее, мы говорим. Такие стали термины применять. И нам, говорю, мешает. Мешают власти, не понимают этого. А какое собачье дело? И так, удивились этой перемены. Мы думали, что ничего уже не получится. Мы все карты уже открыли, мы все ему прямо сказали уже, про регулирующие принципы, про все. Ну все, помирать так с музыкой. И вдруг он на йогу клюнул. И дым пошел у нее изо рта, из ушей, и сказал, как? Это йога. И они запрещают, а какое их собачье дело? Он сразу трубку взял, и сразу же этому председателю, я на горосполком стал звонить. Слушай, у меня тут эти ребята, кришнаиты, хорошие ребята, хорошие. Как там насчет регистрации? Подумай, подумай. Хари Кришна. Через два дня прислали представителей из Москвы, который с нами встретил, сказал, хорошее движение, все нормально. Да, все хорошо, мы вас регистрируем. Ну, иногда, чтобы пробить это сознание, это тамагуну, но если есть возможность. Если вы хотите проповедовать регулирующие принципы, то человека нужно привязать к креслу. А потом проповедовать ему. Вы рискуете просто тем, что он убежит раньше, чем вы закончите проповедь. Если в больших залах мы говорим о регулирующих принципах, люди крайне напрягаются. Такая бешеная сила, давление оказывается на них. Поскольку говорит тот, кто следует. Это очень сильно, чересчур сильно для них. Тут нужно чуть-чуть надавить, потом уйти и рассказать смешную историю какую-то. Посмеяться, потом снова надавить. Серьезная тема. Вы видите, что у них уже там судороги начинаются. Хорошо, мы отличаемся. Еще одна история. Это все не про вас, не про вас. Вот история про другие, так сказать. Следующий принцип. У них уже там пот пошел. Нет, нет, не, не про вас. Не про вас. Прямую проповедь человек не вынесет, особенно если вы обладаете силой. А природные обладают силой. Мы не должны наслаждаться этой силой. Мы не должны их бить так. Мречни, яваны, рашисы, лесоеды. Мы наслаждаться этим. Нужно уважать. Это очень трудно людям принять. Очень трудно. Мой отец ел мясо, мой дед ел мясо, прадед ел мясо, обезьяны ели мясо. Я тоже должен есть мясо. Он убежден в этом. Регулирующий принцип осторожно. Говорите с силой о воспевании Хари Кришны, самое главное, и о том, что мы не тело. Постепенно человек обдумывает это и начинает спрашивать, а как жить и так далее. Тогда вы говорите, что лучше быть вегетарианцем, например. И смотрите на его реакцию. Он сразу глубоко задумывается и так далее. Постепенный момент. Но нужна также прямая проповедь. Если мы будем просто косвенно проповедовать, мы обусловимся. Мы попадем под влияние этих материальных концепций. Поэтому иногда нужно принимать проповедь также. Прабхупада, он писал Бхагаватам о защите коров. Он писал очень гневные слова. И что цивилизация это принесла, кроме неприятностей, кроме вот этого разрушения, кроме этой атомной бомбы? Почему они издеваются над животными? Так и писал при этом текст. Поэтому иногда мы должны такие острые вещи говорить прямо. И нужно это связывать с правителями. Правители должны на себя брать эту ответственность, закрыть эти бойни. Мы хотим наслаждаться, но посмотрите, сколько боли, сколько крови вокруг. Если бы мы просто посмотрели бы за эти стены, мы бы увидели, что кровь течет рекой каждый день. Все скрывается, это больницы скрываются, рождение скрывается, болезни скрываются, старость прикрывается. Смерть тоже. В крупном городе вы не видите, что кто-то умирает. У вас иллюзия, что никто не умирает. Хотя в крупном городе, такой как Санкт-Петербург, каждый день тысячи людей умирает. Миллионы, миллионы. Это весь Урал в одном городе. Весь Урал, даже больше населения. И там тысячи людей каждый день умирают. Но мы не видим этого. Приходят какие-то ребята, закрывают какие-то просто, не так выносят, что никто даже не обращает внимания, никто не понимает, что не выносит. Все хорошо отработано. Крематории и так далее, кладбище. И в городе тихо и спокойно, никто не умирает никогда. Выйдите на улицу, вечером увидите столько молодежи, веселятся там, веселье. Переезжайте через 10 лет на Невский проспект, увидите то же самое. Молодежь ходит и веселится. Еще через 10 лет та же самая картина. Вечный город. Но это уже другая молодежь. Та уже состарилась, а многие умерли. Это уже другие люди. Этого никто не замечает. В течение времени никто не замечает, на самом деле. Молодежь смотрит на стариков и думает, другой биологический вид вообще. Я таким никогда не стану. Не-не, никогда. Ужасно, зубов нет, о, кошмар. Глаза покрыты какими-то пленками. Ой, смотреть трудно даже. Я таким никогда не буду. Поэтому нужно и мягкие вещи, и твердые вещи. Сочетается сознание Кришны, твердость молнии и нежность лотоса. Учитесь пользоваться этими вещами, теми другими.
У меня есть такой вот вопрос. Когда мы видим иногда, как проповедуют, к примеру, другие религии, я иногда вижу, как они проповедуют людям, но я вижу, как они оказывают давление в таком плане, пугают, они подходят, к примеру, говорят, так, ты должен предаться Иисусу Христу. Если ты не предашь, завтра ты умрешь, завтра будет конец света. То есть, как реагировать? Останавливать таких людей? Или, может быть, просто уходить с этих мест? Или... То есть, я вижу, как люди даже пугаются, то есть, им такое начинают говорить. Я однажды был на таком собрании, там буквально меня чуть не выкинули оттуда. Прям нужны. Сказали, если ты сейчас рот не закроешь, мы тебя вообще отсюда выкинем.
То есть... Не нужно там проповедовать, в тех местах.
А если на улице где-то?
На улице, если они собираются своим кругом и проповедуют, не нужно там вообще находиться. То есть, может быть, это их программа, не знаю, не нужно им мешать, имеется в виду. Но если вы утвердили гуни благости, то вас невозможно запугать или подкупить. Потому что распространять они могут именно таким путем, запугать могут кого-то. Вот если не так, то в ад пойдешь, то есть страх нагоняют. Тогда вы должны знать, что это просто тамас. Если вы что-то принимаете из страха, это тамас, не принимайте это. Для меня, говорят, это выгодно, принять такую религию или такую религию. Вот есть разница между протестантами и католиками, чисто политическая разница какая-то. И с точки зрения выгоды они выбирают, вот это выгоднее или то выгоднее и так далее. Как это как партию выбрать. Важно. Это страсть. В страсти тоже ничего не принимаете. Это все обманка. То есть все, что по страхам и из выгоды, не принимаете. Не подкупайтесь ни на что. И не бойтесь никого. Вот и все. Так ориентируйтесь. И когда вы общаетесь с кем-то, и вы получаете духовную радость, просветление, осознание, знаете, что это близко к истине.
Вот вы сейчас говорили о том, что аномая, самое низменное, незнание, выше стоит прамамая и гьянамая. Гьянамая – это сознание размышления. Тогда получается так, что дети, рождающиеся, они находятся в состоянии аномай, невежественного. Вот меня что смутило, это Библия, когда Христос, Иисус Христос говорит там, что если не будете как дети, то не достигнете Царства Небесного. В общем, здесь разница вот этого.
Хорошо. Если вы разговариваете с людьми, которые находятся в гуне страсти невежества, но
хотите им объяснить, скажем, какие-то духовные вещи, да, духовные качества или качества добродетели, у них, может быть, нет такого даже опыта, да, скажем, в виде чистого, безгрешного человека, то вы должны найти какие-то сравнения, напоминающие. Потому что люди спрашивали его, что напоминает Царство Небесное, ну что ты скажи, то есть, ну какие-то должны быть притчи, примеры, какие-то сравнения. И с помощью аллегории можно объяснить это. С помощью логики нельзя, аллегории нужны, истории какие-то. Тогда это передается. То есть духовное знание с помощью аллегории легко передать. И что говорится в шастрах, что гуна невежества и гуна благости очень похожи внешне. То есть напоминают одно другое. То есть в этом мире могут быть счастливы только два вида существ. Понимаете? Либо в невежестве, либо в знании человек. Посередине все страдают. И дети счастливы, посмотрите, они простые. Поскольку их желания материально еще не созрели, не проявили себя, они кажутся чистыми, невинными. Поэтому это просто сравнение. Не то, что станете такими же глупыми, как дети. Дети, допустим, имеют хороший пример какой для детей, о детях. Что дети, они зависимы от родителей, например. Это хороший пример. Но также мы должны быть зависимы от Кришны, как дети от своих родителей. Смотрите, ребенок не понимает, откуда у него там одежда, откуда он получает пищу. Просто отец смотрит и все. Он даже не знает, не заботится о нем. Он просто предается родителям и все.
Простое сравнение здесь.
Это сравнение, аллегория. Дети, они невинны, чисты, это можно принять. Поскольку не созрели их желания еще материально.
И еще не дай им созреть.
Оставайтесь с детьми, он говорит, не, пускай не созревают материальные желания. В этом смысле это положительный пример. И дети, они очень легко в них развить сознание Кришны, пока они маленькие дети, они естественным образом начинают понимать Кришну, поскольку их жизнь чиста, действительно. На практике они чисты, невинны. И очень легко они начинают чувствовать Кришну в сердце. Дети.
А вот я хотел как бы к тому вопрос. А если я вижу, что на какого-то человека надавливает очень сильно, например, то есть я вижу, что он страдает буквально, что на него нападает, должен ли я вступаться как бы за того?
Преданные иногда давят.
Нет, не преданные, например, кто-то другой. Даже может преданные иногда они так немножко тоже так вот надавливают на человека, что человек начинает как бы тоже волноваться, начинает нервничать, может вообще гневаться. Надо ли помочь как-то увести этого человека, или не стоит вообще вмешиваться в это?
Есть разные категории преданных, они будут по-разному проповедовать людям. В невежестве человек думает, что он великий преданный. Он понял несколько каких-то логических приемов, и везде их использует удачно, успешно. Люди же не знают ничего этого. И он демонстрирует свое понимание, он проповедует им все подряд, не слушает вообще человека. И просто его держат как под гипнозом своей проповеди и думают, вот сейчас я его как капусту разрублю. То есть он для своего наслаждения это делает. Это один тип общения. Но это неплохо, не думайте, что это плохо для людей. Многие люди положительно воспринимают, поскольку это проповедь. Тем не менее, он говорит о Кришне, он повторяет Шрилу Прабхупаду. И он сам невежественный человек. И он смотрит, например, это молодой парень, как он уверенно говорит, он даже слов не дает сказать. И логично, я слушаю его, он неплохо говорит, он может оценить хорошую сторону. Поэтому это неплохо. Такие люди, которые очень уверены в сознании Кришны в начале, да, они очень уверены, хотя еще много не знают, они должны проповедовать. Благодаря одной уверенности они смогут делать. Благодаря просто одной вере они будут добиваться успеха большого. Люди будут видеть их веру. Хотя недостатки тоже будут видеть. Но вера победит, прям будет преобладать. Большая уверенность в словах. Потом в страсти человек начинает различать, кто перед ним стоит. Может быть, это ученый, может быть, это политика, может быть, это бизнесмен. Он ему не безразлично становится. Если бизнесмен, то я его сейчас на пожертвование раскручу. Он пытается какую-то выгоду извлечь из этого. Другой же характер пробует. Это тоже не нужно останавливать. Люди, они тоже будут вдохновляться. Они видят все, все люди выгоду ищут. Все, это естественно, это нормально, ребята. Все ищут выгоду, это нормально, я тоже ищу выгоду. Нормально. Но он мне предлагает взамен хорошие вещи. Но проповедую одним бизнесменом. Если вы будете жертвовать, мне говорили, преданно, вы получите больше в 100 раз. И один бизнесмен принес по тем временам, это старые времена, 80 тысяч рублей.
Это очень много.
Да, вот такой пакет принес, сказал, вот я пожертвую. Я говорю, сколько? 80 тысяч.
что я с ним буду делать? Хотели строить храм тогда и так далее. То есть, и когда он пожертвовал эти деньги, он получил действительно больше гораздо. Понял, ага, работает система. И он стал сам проповедовать этим бизнесменам своим. Жертвуйте все деньги, не будьте дураками. Эти бизнесмены, они поддерживали всю ятру в одном месте, всю ятру. При этом не работали, они даже книги не распространяли. Распределили просад и больше ничего не делали. Их развратили эти деньги. Они им купили все, ДК, радиостанцию, ашрамы, машины, пища у них была, все, что они хотели. Они стали жертвовать, просто отдавать эти деньги. И получать, и бизнес у них пошел бизнес там, пошли обороты. Они ревут, работает система, замечательно. То есть как мы раньше не знали этих вещей. Они приезжали по разным городам, у них везде есть эти связи, они везде проповедовали. И везде, всюду им жертвовали деньги бизнесмены. Этим же бизнесменам. То есть повально это работало, просто повально. Благодаря тому, что какой-то приятный дарт им сказал, жертвуйте деньги. Это хорошо для вас, вы занимаетесь бизнесом, отдавайте часть дохода. И они, многие, очень сильно очистились. Стали преданными, многие из них. Причем они же руководили целыми организациями. Это была не такая простая организация. Сами понимаете. Бизнес. И людей они набирали, чтобы они повторяли все Хари Кришна. Я видел, как он набирал одного человека на работу. Это главный. Он уже стал повторять 16 кругов. Ты, говорит, повторяешь Хари Кришна? Ты знаешь, что нужно Хари Кришна повторять? Ну, повторяю. Сколько раз? Один раз в день. Один раз? Ты что, смеешься? 16 кругов каждый день. И пищу предлагать нужно. Вот мантра тебе вот на предлагать. Жене скажи, что предлагаю. Все. Ну хорошо, такие условия на работу. Ради денег, ради работы. Они стали все повторять мантру. Их жены, они сами. Я когда попал в общество, я просто был ошарашен. Ну такие мафиози. Все мафиози. Там не жены, а как с журналов, знаете, мод выходят такие. И все повторяют Харе Кришна. Что такое, что такое? И все с большим почтением Харибоу. Такие дегенераты такие. Такие тяжелые люди. Оружие там у них за поясом. Они многие стали преданными. Они сейчас все верят в Кришну. Они совершенно изменились, очистились сильно очень. Многие стали шиваитами потом. То есть они получили благо, поскольку жертвовали деньги, сознание Кришны. Но в глубине добродетели вас интересует просто сама личность. Просто сама личность интересует. Вы хотите сделать хорошую вещь для него, помочь человеку. Это оказывает сильнейшее воздействие на сердце человека, общение с преданными такого уровня, саддхагуны. Рахини Сута Прабху распространял книги в Германии. Подошла какая-то женщина и сказала, вот я тут у вас вижу уже не первый раз. Вы книги распространяете. Но вот мой вам совет. Бегите из этого общества. Вы работаете, а кто-то наслаждается тем, что вы зарабатываете. Вас обманывают. Бегите из этого общества, пока не поздно. Ваши гуру просто используют вас. Я сказал, дорогая моя леди, вы запоздали с советом. Бежать мне уже поздно, я уже 20 лет движения. Более того, я уже сам гуру стал. И он просто раскрыл ей сердце, раскрыл ей свой ум. Она остановилась, стала слушать его и скупила весь комплект. И много людей, которые покупают у него книги, они не отрываясь читают их, просто потому что видели его на улице. Но это трансцендентно задевает сердце человека. За несколько минут он оставляет глубокий след. Но начинаем мы просто с невежества, мы просто пытаемся как-то действовать, как тут написано, пытаемся, пока, может быть, мало что понимаем, но сама попытка приносит результат, это хорошо. Поэтому в обществе будет так, что люди будут новые общаться обычно с новичками, с начинающими, больше будут общаться. Там с ними довольно грубо будут поступать, но для них это вполне привычная вещь, не стоит беспокоиться. Но также у них будет, должна быть возможность общаться и с другими уровнями. На всех уровнях мы должны проповедовать. Если вы в саттва-гуне, вы должны быть осторожны в оказании давления, что вы можете так человека совершенно подавить. Но если мы еще в невежестве, мы можем давить сколько угодно. Это даже будет хорошо. Человеку нравится поспорить, там, посостязаться. Поэтому то, что преданные спорят, давят, посмотрите, если он не обладает еще такой сатвичностью, ничего опасного нет в этом. Но если он сатвичен, если он уже духовно могущественно начинает давить, это может быть опасно. Нужно быть осторожным в давлении. Просто он может говорить спокойно, достаточно силы уже там. Сад в агонии. Вы можете говорить с человеком так, что он сам начинает оценивать свои слова. Вам не нужно объяснять ему. Он начинает сам возвращаться к своим словам и понимать, что он говорит неправильно. Все готово, да? Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Горни тайки, джай, Гуру Према Нанда.